И одновременно открывайте святую книгу, Библию. Мы сегодня с вами продолжим изучение первого послания Фессалоникийцам, 5 глава. Тема особая, с 12 стиха. Два стиха мы на сегодня с вами вот так порассуждаем. Два стиха. 5 глава, 12 и 13 стихи. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Аминь. Пусть этот текст высвечивается. Я озаглавил тему сегодняшних наших рассуждений «Служители и отношение к ним». Я не выбрал эту тему. Нелегкая тема. И просто последовательно мы изучаем, и нужно все подряд. Заранее хочу в какой-то мере вот так, чтобы вы меня правильно поняли. Я не буду защищать ни Александра, ни Ивана, ни Василия, ни Георгия, и не буду упрекать также их. Нет. Мы постараемся погрузиться в мыслях Духа Святого и посмотреть, что говорит Слово Божие. Вот насчет нашего отношения к служителям. В конце 4 главе и в начале 5 главы мы с вами рассуждали о восхищении церкви и о Дне Господнем. И говорили, что восхищение церкви – это последнее событие христианства на земле. И оно произойдет во мгновение ока. А вот День Господень охватывает определенный период времени с определенными характерными чертами. Это день суда над врагами израильского народа и одновременно спасение остатка израильского народа благодаря тем обещаниям, обетованиям, данным Аврааму и другим патриархам. Мы говорили также, насколько важно нам бодрствовать, чтобы не упустить то святое, драгоценное мгновение восхищения церкви. И насколько страшно оставаться с неверными, с невозрожденными, с неверующими на день гнева и суда Господнего. И вот апостол Павел, понимая эту опасность, я обращаю внимание, очень важно в контексте посмотреть, понимая эту опасность, он далее обращается к Фессалоникийской церкви с просьбой. «Просим же вас, братья, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью». Я не буду долго объяснять, кто это такие. Все те, которые трудятся, и, конечно, служители церкви. Пресвитера, диакона, проповедники. На фоне второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа, Павел, заботясь о церкви, он даже переживал и знал, на что способен сатана. Какой урон может нанести, какой ущерб он может сделать, ибо он говорит послание Коринфянской церкви, ибо нам не безызвестны его умыслы. И тоже к этой церкви он переживая, заботясь о ней, он говорит, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Заботясь, переживая, даже определенный страх было у этого служителя. Павел знал, что хитрый змей может прельстить и некоторых фессалоникийцев. Он знал, на что способен хитрый змей. Ну, например, я знаю, может быть, вложить в чье-то сердце, чтобы хотеть быть больше, старше, или на место кого-то, или сместить кого-то, я не знаю. Полагаю. Ну, допустим, как однажды захотели и сыновья Громовых, или сыновья Зеведеевых, в том числе вместе с матерью. Мать даже обратилась с просьбой, чтобы один по правой, вот в Царстве Божьем, а другой по левой. Есть это в нашей природе склонность. И послушайте внимательно. В момент прельщения дьявол ослепляет и повреждает ум. Павел говорит, ну боюсь, чтобы древний змей хитрости своей не прельстил кого-то. Дьявол ослепляет и повреждает. И Павел переживал, чтобы, не дай Бог, вот такие люди, извините, с поврежденным умом, начали свое противление, начали свою разрушительную работу, неповиновение и так далее служителям. Конечно, на фоне грядущих событий, на фоне второго пришествия, это было бы очень опасно. И Павел понимал все это. Поэтому он просит уважать трудящихся, уважать пресвитеров, диаконов, проповедников, всех лидеров, уважать. Потому что, друзья мои, в такой ситуации, когда вокруг нас ропот, недовольство, разборки, очень легко и незаметно можно пропустить или упустить то драгоценное мгновение восхищения церкви. Очень легко и незаметно. Поэтому, чтобы предотвратить вот подобное и не случилось с фессалоникийцем, он обращается с просьбой. Относитесь, пожалуйста, правильно к трудящимся, к пресвитерам, к диаконам. Я примерно вот это вижу в начале или вступительной части вот наших рассуждений. Но чтобы погрузиться глубже, я должен вместе с вами сегодня получить ответ на три важных вопроса. Я всегда вот ставлю вопросы, чтобы вам легче можно было понимать. Давайте первый вопрос, скажем так, он будет звучать. Кто и когда служителей не уважали? Интересный вопрос, да? Когда служителя не уважают? Звучит в настоящем времени. Давайте вспомним на примере Иисуса Христа. Кто и когда его не уважали? Конечно, легкий вот такой вопрос. Вы скажете вместе со мной. Это фарисеи и саддукеи. Потому что они были его оппоненты и конкуренты, да? Эти люди всегда искали в чем-то обвинить его. Всегда что-то им не нравилось. Всегда старались всячески искушать, унижать его. Достаточно вспомнить случай, когда он совершил чудо. Бесноватый и притом слепой и немой. И Господь исцеляет его. И вот этот бесноватый освободился, и теперь он и видит, и говорит. Посмотрите на реакцию фарисеев. Фарисеи сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Друзья мои, это не просто неуважение, это уже оскорбление в адрес Сына Божьего. Давайте пойдем дальше. Вспомните, когда вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. Я хотел спросить вас, вот этих продающих, покупающих, все, кто там были, занимались этим бизнесом там, они что, смотрели с уважением на Иисуса Христа? Да он и не ждал от них уважения, потому что он знал, что такие, как они, позже будут кричать во всеуслышание: «Распните его! Распните его!» Если бы наш Господь старался бы угождать людям ради того, чтобы его уважали, то он бы никогда не умер на место грешников, и мы бы с вами не знали бы, что такое быть прощенным и иметь вот спасение бессмертной души. Но он во всем старался угодить Отцу Небесному, поэтому его и упрекали, обвиняли, унижали, сказали: да он кушает с ним этими руками, он садится и ест и пьет с грешниками, он нарушает субботу. И всячески вот старались обвинять, искать его, унизить его. В таких ситуациях, когда вот окружает таких людей, то Божий человек, пресвитер, служитель, скажу вам, предпочитает лучше страдать или умереть, чем идти на поводу какой-то группе, какому-то клану, который преследует определенные интересы, земные, плотские, или, как Писание говорит, ищет своего. Насколько мы должны быть трезвы и бодрствовать, и видеть всегда реальность, что происходит. Кто-то скажет: ладно, это произошло между Иисусом и фарисеями, но в Церкви Христовой, где рожденные свыше, так не должно быть. Кто так думает, думает правильно. Однако реальность говорит о другом, что все-таки случается. Почему? Почему? Значит, проник грех. Значит, есть грех, раз есть неуважение, ненормальное отношение. А раз проник грех, то там ожесточение сердца, там противление, и не жди уважения. Откуда будет? Я говорю принципиально, я никого не защищаю еще раз, и ни на кого не указываю пальцем. Если случается, значит, проник грех. Окей, мы имеем короткий ответ. Кто и когда служителей не уважали? На фоне Иисуса Христа это оппоненты и конкуренты. Если они бывают в церкви, жди беды. Далее, когда служителя не уважают? Ну, нужно сказать прямо, что тогда, когда он не справляется своими обязанностями, когда он не на своем месте. И тогда мало уважения или вообще нет никакого уважения. Потому что, ну, не то, что должно быть. В нашем уставе есть такой пункт, когда служитель не может быть служителем. И там 5 пунктов есть, да, по причине греха, по причине заблуждения, болезни, собственного желания. И другой пункт, когда не справляется с своими обязанностями. Своими обязанностями. Я скажу вам, что даже тогда, когда более или менее служитель один или второй, или все стараются подтянуться, связать слово с делом, скажу вам, и тогда есть определенное противление, и не всегда бывает легко уважать лидеров или служителей. И я задал себе вопрос, почему это происходит? И я имею вопрос. Две причины главные, даже три. Почему это так трудно все-таки относиться с уважением и почитать их преимущественно с любовью? Ну, так как призывает Священное Писание. Первая причина, потому что подчиненные несовершенны и не всегда способны понимать все то, что происходит. Несовершенны. С другой стороны, служители, пресвитера и диаконы, они тоже несовершенны и тоже не способны все вот до конца понимать, как нужно было бы. Мы знаем, что грех и несовершенство людей берет свое начало еще с Эдемского сада. В Эдемском саду это происходило. Когда вместо уважения и признательности Богу они подняли мятеж против власти Бога. Конечно, Бог изгнал их из рая, наказал, и сразу попали под проклятием. Земля проклята и люди под проклятием. Слава Господу, Он пришел, Иисус, чтобы спасти, освободить нас из-под закона греха и смерти, вот этого проклятия. Но, к сожалению, до сих пор у нас есть врожденная склонность к мятежу, к греху. Хотя мы и прощенные, и спасенные, но, друзья мои, если мы не бодрствуем, дьявол не спит, то и в нас может проявляться гордость и высокомерие, а насчет смирения все меньше и меньше. А нет смирения, не жди уважения. Оно все тесно связано. Даже несмотря на годы верного служения Богу, если не бодрствует христианин, все мы можем стать упрямыми и гордыми. Я приведу вам два примера из Ветхого Завета. Все вы знаете, Корей, современник Моисея, да, мужа Божьего, захотел иметь больше власти и дерзко возглавил мятеж против Моисея. Пожалуйста, не только просто неуважение, но уже определенная неприязнь и противление. И чем закончилось, сами знаете. Бог истребил их, написано, во мгновение. Так написано, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их. Страшно идти против вражна, против того порядка и устройства, который установил Господь. Давайте вспомним другой пример. Молодой иудейский царь по имени Озия. В 16 лет он уже стал царем. Но повзрослев немножко, и у него появилась гордость. И из гордости, написано, однажды вошел в храм, чтобы совершать священнодействия, которые должны были совершать только священники. Только священники. Когда он вошел, вместе с ними вошли и священники стали его уговаривать и говорить, не тебе, Озия, ходить Господу, руководить собранием, не тебе. Это дело священников, посвященных для кождения. В моем собрании должен быть порядок и устройство. Озия противился и даже разгневался на священников. И когда он разгневался на священников, мы читаем, Бог поразил его проказой на челе. На весь остаток жизни до смерти, до дня смерти своей. По сути, эти люди жестоко поплатились за свой мятеж. Это случается со всеми бунтовщиками. На протяжении истории, кто читал историю, и по сегодняшнему дню Бог не меняется. И дьявол своей тактикой тоже не меняется. Итак, нелегко иногда уважать лидеров, служителей по причине несовершенства. Почему? Потому что им что-то хочется, что-то нравится. Где-то что-то хотят заниматься тем, что им не положено. Вот это несовершенство толкает нас на разные, чтобы, была дисгармония, скажем вот так, мягко. А с другой стороны, Мы должны ответить вот на этот важный вопрос, когда служители, будучи несовершенными, злоупотребляли своей властью, правильно вели себя по отношению к подчиненным. Нужно подчеркивать и эту сторону. Есть достаточно примеров. Вспомните царя Саула. Вначале, когда Господь избрал его, он был хорошеньким, скромным человеком. Однако позже, поддавшись гордости и власти, он стал преследовать кого? Богобоязненного Давида. Последствия самые печальные. Дошел до того, что, будучи в неведении, обращается к гадалке. А его финал вообще печальный. Посмотрим и другой пример. Позднее Давид стал одним из лучших царей. Но и он злоупотреблял властью своей. Когда обманным путем взял себе жену Урии, послал этого ни в чем не повинного человека на верную смерть в самую гущую битвы. Можно вот так сказать. Действительно, из-за несовершенства служителей, сами из-за их несовершенства, иногда сами они лишают себя уважением и тот респектом, если можно было бы так сказать, есть такое современное слово, со стороны подчиненных. Но еще трудно, когда проникает гордость, надменность в сердце служителя, и не понимая, пренебрегая Божьими уставами, заповедями, они могут поступать еще хуже, чем рядовой член церкви. И вот таким образом они лишают себя уважения из-за несовершенства, с одной стороны, членов церкви, которые несовершенны, и с другой стороны, несовершенство служителей. Но есть и третья причина, почему все-таки трудно иногда уважать служителей. Есть и третья причина. Я сформулировал так, оно связано с посвященностью, с самоотверженностью служителя в служении, пресвитера в служении, с его бескомпромиссного отношения ко греху. Что я имею в виду? Пресвитер или пастырь, как и любой руководитель, подвержен анализу, критике, обязательно всем не понравится. И особенно не понравится тем, когда служитель пытается где-то корректировать, где-то вразумлять, а где-то, возможно, и обличать. И на замечание, если дует, это вообще. Вы знаете, пресвитер и служители имеют много причин к тому, чтобы огорчать или опечалить своих членов церкви. Я поясню. Подобно тому, как врачи часто бывают принужденным во многом, да, огорчать больных, приготовляя им пищу и лекарства, которые не имеют приятности, хотя приносят великую, огромную пользу. Все мы это прекрасно знаем. Или подобно тому, как отцы бывают часто суровы к своим сыновьям, когда хотят правильного воспитания отцы. Или когда учителя хотят, чтобы ученики все-таки достигли других высот в учебе. Бывают вот эти недопонимания и огорчения. Но скажу вам, пресвитер гораздо больше имеет причин огорчать слушателей или членов церкви, чем, допустим, отец своих детей или врач своих пациентов. Представьте себе вот такую болезнь. Так может давить на тебя, что ты не только с уважением будешь смотреть на врача, но будешь готов и большие деньги заплатить, только лишь бы избавиться от невыносимой боли, которая мучает тебя. Это совсем другая ситуация. А если, допустим, отец будет огорчать своего сына, потому что отец ревнует, чтобы он правильно думал, говорил и поступал, и обидится, и уйдет, как однажды ушел блудный сын, то в своем заблуждении тоже, придя в себя, будет рассчитывать на милость отца и с уважением вернется в отчий дом. Что касается служителя, пресвитера, множество затруднений. Он должен управлять так, чтобы ему повиновались добровольно. Добровольно. Это не так просто. Это совсем другая ситуация. Ведь, как я говорил раньше, слушатели несовершенные, да и он несовершенный, и быть уважаемый – это процесс, не скоро можно достигнуть. Потому что служителю приходится брать меры, обличать, наставлять, вразумлять, предлагать церкви кого-то на замечание брать. И место признательности и благодарности, какой бы этот член не был хорошеньким, все равно чувствует, что он чувствует? Досаду. Досаду. И какая бы досада ни была, друзья мои, по Библии мы не имеем права решать свое несогласие, недовольство бунтарским методом. Сохрани Господь нас в этом. Нет, мы не имеем права. Ради порядка и устройства в церкви мы должны решать все проблемы, говорят современными цивилизованно. А мы должны сказать в духе любви и мира. Более того, я размышлял над словами Господа Иисуса Христа, когда Он говорил о фарисеях. В Евангелии от Матфея, 23 глава, Он говорит, «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Помните, да? «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делаете». Что это значит? А ну, вдумайтесь. Что это значит? А вы знаете, что это значит? Таким образом, Христос отнял у подчиненного всякий предлог к непослушанию. Отнял у подчиненного всякий предлог к непослушанию. Это церковь, это не клуб, это не колхоз, это не профсоюзное собрание, чтобы каждый как думал, так и поступал. Всегда мы страдали за недостаток веры. Потому что несовершенны, мы только стремимся к совершенству. А если все-таки слова подтверждаются делами какими-то, старается, один меньше, другой больше, третий еще больше, и трудится, братья, как-то, то тем более нужно относиться, друзья мои, с уважением и почитать их преимущественно с любовью. Далее я размышлял, Господи, что это означает вот, почитать их преимущественно с любовью? Очень интересно сказано. Вы знаете, сравнение можно сделать, когда дети почитают своих отцов и матерей, хотя в глазах их иногда они выглядят примитивно, уже неинтересно. Но ради того, что я появился на свет через них, это батя мой единственный, мать моя, я за них. Знаете, как это все происходит? Но нечто подобное в духовном плане. Преимущественно почитать их с любовью, потому что вы, я через них, или таких, как они, родились выше. Кто-то здесь, кто-то на Украине, кто-то в России, кто-то в другом месте, но через служителей Божий, пастырей, пресвитеров, евангелистов и так далее. Именно через их проповеди мы сегодня совершаем свое спасение и призываем совершать ее с трепетом и со страхом. Проверяем свое духовное состояние, чтобы достойно встретить Господа в воздухе на облаках. Итак, если любишь Христа, друг мой, то уважай и тех, которых Он послал, чтобы наставить тебя на истинном, наставляя тебя на истинном пути. Дальше Павел говорит, будьте в мире между собою. Я вот так размышлял, человек, стремящийся к миру, будет искать примирение всегда, не будет обходить, потому что он не может. И, конечно, тут сразу Дух Святой производит и то уважение, и правильное отношение к служителям. кто в поисках мира и святости, кто хочет увидеть Господа. Но почему Павел так говорит? Я вот так размышлял. Возможно, указывает на то, что церковное единство было в опасности, было нарушено, или, по крайней мере, было в опасности. Возможно, было несогласие между служителями и рядовыми членами церкви. Я не знаю. Но Павел хочет сказать, что между вами должен быть мир, и ни в коем случае соперничество или другого рода греха. Допустим, как это происходило в Коринфянской церкви. Помните, Павел пишет, что они дошли до того, что один говорил: «Я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов». И Павел говорит: «Слушайте, братья, если это происходит у вас, то не плотские ли вы? Да и речь не может быть идти о водительстве Духа Святого. А о Царстве Божьем тем более, потому что вы мирские еще. Вы плотские, если пребываете в таком состоянии». И он призывает их, мне очень нравится. Говорит: «Ну давайте же научитесь не мудрствовать сверх того, что написано. И не превозносились один перед другим». Он хочет сказать: вы уж прилипаете к Иисусу Христу, принадлежите только Ему. И Христос в вас упование славы, Он сделает всего. Как было сказано, любовь Христа будет реализовать все необходимое для этой земной жизни, для благочестия. И что касается Царства Божьего в будущем. Итак, я вместе с Павлом призываю всех слушателей моих и по интернету, и вас, дорогие друзья, будем искать всегда того, что служит к миру и к взаимному назиданию, говорится в послании к римлянам, в 14 главе, 18 стихом. И осталось последний вопрос. Давайте коротко ответим и на последнем вопросе. Почему нужно уважать служителей? Ну почему? Почему, Господи, ты этого требуешь? Почему ты положил на сердце Павла вот с просьбой прямо относиться? Там дальше другая тема. Умоляет, чтобы как-то правильное отношение было у другой категории людей. Но это следующая тема. Первая причина, почему нужно уважать служителей, потому что это Божие повеление. Я прочитаю вместе с вами очень интересный текст Деяний апостолов, 23 глава. Послушайте, что случилось в жизни апостола Павла. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: „Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня“. Предстоящие же сказали: „Первосвященника Божия поносишь“». Посмотрите на Павла. Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь, не поноси». Павел был прав. Да, Христос сам сказал: «Гробы окрашены, лицемеры вы». Но есть порядок, братья и сестры. И Павел боялся Бога, хотя он не знал, что там первосвященник Анания. Если бы он знал ради уважения и любви к Богу, он этого не сказал. И хотя Анания не был членом церкви, он был противником Христовой благодати. Однако он просит прощения. Я не знал, братья, порядок начальствующего в народе твоем не злословь. Павел понимал это. Понимаем ли мы в 21 веке, как мы ведем себя в Дом Божий, в Церковь Божию? Я думаю, не случайно Павел говорил еще, дабы вы знали, как нужно себя вести в церковь, которая столб утверждения истины. Есть этот текст. По какой причине нужно уважать служителей? Да, если он не нравится, ну, мы люди богобоязливые, есть определенные моменты жизни, остановки, паузы, где спокойненько, мирно, в духе любви можно решать все вопросы. Но не плотским методом. Сохрани нас, Господь, от этого. Вторая причина, и очень важная причина, я уже как бы продолжаю мысль брата Гриши. Очень хорошая проповедь была у брата, слава Богу. Вторая причина, почему нужно любить служителей, это любовь. Это самая большая заповедь. И любовь к Богу убеждает меня и тебя, чтобы уважать служителей. Знаешь, когда любишь Бога, ты стараешься угодить Ему и как-то порадовать, радовать Его сердце, не так ли? Такое уважение включает в себе больше, чем просто послушание. Хотя и с послушанием не так легко. Вспомните Господа Иисуса Христа в Гефсимании, когда Он говорит: «Отче, если можно, доминует меня чаша сия, впрочем, пусть будет не моя воля, а Твоя». Конечно, в наши дни Бог, Отец Небесный, не так говорит с нами, как говорил однажды с Сыном. Он сейчас говорит посредством Слова Своего и Духа Святого, посредством представителей, вот, Господни, служителей, которые возвещают благую весть или мудрость, исходящая свыше. Когда мы не проявляем уважение к служителям и отвергаем их советы, наставления, и не дай Господь еще говорим: «Да надоел он мне, братья и сестры, плачевное состояние». Ты же не совершен, ведь ты не знаешь, а если в нем все-таки есть Дух Святой, ты огорчаешь Духа Святого. Практически ты огорчаешь Бога, который установил этот порядок. Еще хуже, ты можешь навлечь на себя гнев Божий. Ты можешь пояснить дома своим детям, что у меня, я разберусь с этим человеком, вы уж не смущаетесь, немножко еще пройдет, и дети вот так смотрят, а потом взрослеют и говорят: зачем мне такое христианство? Я слышал, как оправдывался один, что я своим детям пояснил, почему я себя так веду сегодня. Как страшно и опасно. Из-за недостаток ведения истреблен будет народ, погибает. Если любишь Бога, пожалуйста, уважай и Его порядок, и устройство в церкви. Если Его любишь, пожалуйста, исполняй Его слово в этом плане. Но есть и вторая часть заповеди любви. Но если он тебе не нравится внешним, хотя бы исполни повеление Божие, возлюби ближнего своего, как самого себя. Ну, есть вот такое, ну, возлюби ближнего своего. Мы знаем, что успех взаимодействия в армии во многом зависит от взаимодействия солдат. И подчинение командам, и уважение к вышестоящим. И достаточно, чтобы солдат один не повиновался, и всем грозит опасность. Это так бывает и в семье. Достаточно, чтобы один ребенок, ну, бунтовал, и вся семья переживает и не имеет спокойствия. Так и в церкви. Страдает один член, страдает все тело. Друзья мои, только через любви к Богу и к ближнему мы можем развивать дух сотрудничества и уважения. И так, уважая служитель, ты фактически показываешь, что послушен Богу и считаешься с Его порядками устройств. Мы, христиане, мы отличаемся от людей мира сего. И последняя мысль короткая. Почему мы должны или нужно уважать служителей? Почему Павел призывает? Почему оставлено нам, чтобы при изучении послания к Фессалоникийцам и нам иметь рассуждение? Уважая их, это просто нам на пользу. А какая польза, если вы будете мучить их, и они будут служить, воздыхая? Какая польза? А вот если эта гармония царит все-таки, снисходя друг к другу в любви, то это укрепляется наше единство, больше мира и любви, это значит больше радости, больше чистоты и святости, это значит больше благословений и больше покаяний будет, больше крещений и больше гарантий, что мы не упустим то драгоценное мгновение в пришествии Господа Иисуса Христа за возлюбленной Своею. Пусть Господь благословит нас глубже понять Его истины, Его порядок и устройство, Его церковь, Его божественный план спасения. И да царит между нами всегда что? Мир, любовь и уважение. Аминь. Давайте помолимся.